Добрый вечер. Мы хотели поговорить сегодня о празднике Шавуот. Если задать вопрос, что же мы празднуем в этот день, то любому человеку первое, что придет в голову, это то, что мы празднуем день получения Торы. В этот день получили Тору, и в память об этом мы празднуем. На самом деле на такой ответ есть несколько вопросов. Во-первых, написано в горе, в море, в Масехет Шаббат, что Моше Рабейну в тот год добавил один день от себя. То есть мы получили Тору на самом деле на один день позже. Это известный вопрос, который спрашивает Маген Авраам в Шулхан Арухе. Второй вопрос. На самом деле Тора, которая у нас сегодня в руках, она связана со вторыми скрижалями. Первые скрижали, символ получения Торы, были разбиты после того, как мы совершили грех Золотого Тельца. Потом прошло несколько месяцев, и в Йом-Кипур Моше Рабейну получил вторые скрижали. Именно эти скрижали являются силой нашей Торы. И так написано в Раши Масехет Таанит на страничке 26-бет. Там мы разбираем стих Широширим, который написано «Йом Симхат Либо», «Йом Хатануто», «День его свадьбы». Говорит Гмара, что это день получения Торы. Пишет Раши, а именно «Йом Кипур», в котором получили вторые скрижали. То есть гораздо разумнее было бы праздновать получение Торы в Йом-Кипур. Как это актуальная Тора, то есть у нас сегодня в руках. Наши учителя учат нас, что есть принципиальная разница между Торой, которая бы училась, если бы у нас остались перед скрижали, и той Торой, которая сегодня у нас в руках. Понятно, не дай Бог, что нет никакой разницы между Торой. Тора всегда одна, но способ изучения ее отличается. Так что же мы на самом деле празднуем? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вначале нужно понять, что такое время. В книге «Дат Внот» Рамхаль говорит, что все творение создано для того, чтобы раскрыть единство Всевышнего. То есть на самом деле вся история со всеми ее подробностями, мельчайшими подробностями, нужна для того, чтобы в конце концов через это все раскрылось единство Всевышнего. Мы понимаем оттуда, что есть такое понятие, как называется единство Всевышнего, и чтобы его можно было постичь, оно разложено во времени. То есть, время – это определенная рамка, в которой раскрывается духовная реальность. Простой, грубый пример этому может служить гранированный бриллиант. Для того, чтобы с ним хорошо познакомиться, нужно посмотреть каждую его грань. После того, как мы знакомимся со всеми гранями, мы можем получить представление об этом камне, что он стоит и что это такое. Время имеет годичную периодичность. В самом слове «шана» уже заложено это значение. «Шана» на иврите означает «повторение». То есть каждый год является как бы повторением предыдущего. Чтобы понять, о чем здесь говорится, я приведу пример с призмой. Призма, она раскладывает белый свет на спектр. Если свет будет меняться, то понятно, что изображение после призмы тоже будет меняться, но всегда определенные частоты будут появляться вот в том же самом месте. То есть красный всегда будет на красном, голубой на голубом, желтый на желтом. То же самое время. Творец мира раскрывает определенную духовную реальность во времени, в том числе в году. Год имеет логическое начало, логическое завершение. И как в нашем примере с призмой, в каждый соответствующий день раскрывается определенный аспект этого реальности. То есть, получается, что если в Шавуот, это день, когда мы должны были получить Тору, так приказал Всевышний Моше Рабейну, в тот год добавил что-то от себя, это значит, что в этот год, в этот день происходят определенные духовные процессы, которые связаны с получением Торы. И, соответственно, как любые мицвот, которые связаны со временем, мы должны, соответственно, реагировать, адекватно реагировать на происходящее наверху. То есть наше празднование праздника Шавуот – это адекватная реакция на духовные процессы, которые происходят в этот день. Подобно тому, как мы это делаем в Песах. Все читали году на Песах. И там написано, что человек обязан видеть себя, как будто бы он вышел в этот год из Египта. Да, Раши приводит Мидраш о том, что когда ангелы пришли к Лоту, то Лот кушал мацу. Вроде бы Мидраш очень понятен. Евреи еще не вышли из Египта. Мацу мы кушаем в память о том, что евреи вышли из Египта. На самом деле, как я уже сказал, мицвот, связанный со временем, это адекватная реакция на происходящее событие. Просто, когда совпадают все необходимые данные, то события происходят. А на самом деле, в самом времени уже заложен потенциал того, что должно произойти. То же самое в Шивот. Шивот – это день, когда, который предназначен для получения Торы. И каждый год опять происходит то же самое духовное, подобное духовное влияние, которое мы должны воспринять в этот день и распространить его на весь год. Это Шивот. Теперь нужно понять другой вопрос. Что же на самом деле произошло? Что такое получение Торы? О чем здесь говорится? Наши учителя нам объясняют, что на самом деле все творение устроено по принципу дерева. От корней к разветвлению, к более подробному раскрытию. Так вот, Тора, она является корнем творения. Что это значит? Наверняка все слышали различные мидрашим, которые рассказывают о том, что Тора являлась тем планом, по которому Всевышний создал мир. Эти мидрашимы не очень понятны. Потому что на самом деле Всевышний, слава Богу, не страдает со своим памяти. Зачем им нужен план? Книги по еврейской этике, они приводят Зор, который говорит о том, что Всевышний смотрит на Тору и создает мир. Это тоже недостаточно понятно. Объясняют наши учителя, что имеется в виду, что весь мир является только проекцией, раскрытием Тора. То, как выглядит Тора, так выглядит мир. Мы дальше объясним, что это значит. Пока что мы только скажем одно, что Тора является корнем мира, и весь мир является раскрытием Торы. С другой стороны, наши учителя объясняют, что весь мир он создан по принципу причинно-следственных связей. То есть, все, что было задумано раньше, оно является причиной. Все остальное, которое необходимо для того, чтобы осуществить задуманное прежде, является последствием. То есть, они являются, то есть, первой причиной – это корень, а то, что из этого вытекает, это уже порождение, то, что выходит из этого корня. Так вот, говорят мидрашим, говорят все бали мусар, наверняка каждый из наших зрителей это слышал, что человек является целью творения. Всевышний, как известно, создал все творение для того, чтобы сделать добро человеку. Всевышний желал делать добро, и он создал человека, который получит добро. То есть все творение создано для человека. Это общеизвестная вещь. Из того, что сказал перед этим, получается, что человек, он тоже корень творения. Раз все творение создано для него. И так есть общий корень творения. Тора и человек. В дальнейшем, может быть, успеем объяснить на уроке, вместо человека остались евреи, потому что другие народы отказались принять Тору. И Зор говорит про это, что Всевышний, Тора и еврейский народ одно и то же. Итак, что это похоже? Похоже на мужа и жену. Все наверняка слышали, как говорят на свадьбах, что муж и жена – это одна душа, а мы видим два разных тела. Все очень просто, они имеют общий духовный корень, который потом разделится на двое, на мужскую и женскую половину. То же самое здесь. То, что в корне было единым, постепенно разделилось. Есть Тора, есть человек, который должен принять эту Тору. Поэтому не должно смущать все зрители, что вроде бы это две разных вещи. В корне они связаны. Теперь нужно понять другой вопрос. Если это правильно, то для чего так это сложно создано? Почему вообще Всевышний создал Тору? Почему нужно, чтобы это было единым корнем? Почему все это нужно? Для этого нужно понять важную вещь. Для чего нужен мицвот? Для чего нужно понять, такое понятие, как служба Всевышнему? На этот вопрос отвечаем каждое утро в молитве. Мы говорим там такие слова, в шахарит, утром. Мы говорим «Тов я цар кавод дешмо». Я имею в виду слова первого благословения перед Кирьят Шма. Эти слова мало кому понятны. «Тов я цар кавод дешмо» обозначает «желающий делать добро», создал понятие славы своему имени. Не знаю, много людей задумываются об этих словах. Что это значит? Означает это следующее, что Всевышний, который желает сделать добро, хотел дать нам полную награду. Полную награду нужно заслужить. Возможно, заслужить есть только в одном случае, когда есть понятие славы. только тогда нужен второй, который может не давать славу, он ее даст. И тогда он сможет заработать награду. То есть Всевышний для того, чтобы дать нам полную награду, создал понятие славы. Для чего нам нужна награда, которую нужно заработать? Почему Всевышний мог дать подарок? Тоже понятно. Во-первых, человек, который получает подарок, он смущается. Я говорю про нормальных людей. Он смущается, он чувствует чувство стыда, что он берет это в подарки. Есть еще более веская причина. Мы же говорим о существовании, которое будет длиться вечно. И никто не обещал, что это будет длиться вечно, правильно? То есть Всевышний дает каждый день новый подарок. Человек может будет бояться, что вдруг завтра это закончится, Всевышний ничем не обязан. Поэтому для того, чтобы награда была полной, Всевышний захотел, чтобы мы ее заработали. Чтобы она пришла в виде награды, а не простого подарочного удовольствия. Это сделал, как я сказал, он создал понятие славы своего имени. То есть есть понятие воли Творца, можно ее выполнять, можно ее не выполнять. Тот, кто выполняет волю, дает честь царю. Тот, кто не выполняет волю, он делает противоположное действие. На самом деле, написано в Пасуке, Мишне говорится, что Всевышний все, что он создал, создал за своего имени. То есть на самом деле не будет такого, не дай Бог, что станет что-то, что не воздаст честь Творцу. Просто возможно сделать разными способами. Будет кто-то, кто выполняет волю Творца, праведник, он получит награду за то, что он выполнял. Будет кто-то другой, кто, не дай Бог, будет делать обратное, и он получит наказание за то, что не выполнял волю Всевышнего. То есть Творец все равно получит славу. Да? Представьте себе, что на Красной площади поле стенку Разина, и все кричат «Слава царю!». Есть третий вариант, который дан по милосердию Всевышнего, это Тшува. Да? То есть тот, кто, не дай Бог, не выполнял волю Всевышнего, он вернется к царю и скажет: «Всевышний, прости меня, был неправ, я нарушал твою волю». В любом случае, как бы там ни было, Всевышний создал понятие воли своего имени, но в конце концов все творение воздаст ему славу. Другого варианта нет. И это создано для того, чтобы мы могли заработать полную награду. Да? Для этого и создан мицвот. Заповеди запрещающие, заповеди повеляющие. Мишна Перкеавот говорит: награда мицвы — это мицва, награда за преступление — это преступление, это грех. Объясняет Аризаль очень интересную вещь, что имеется в виду следующее, в том числе следующее, что волю Всевышнего наградить. Поэтому тот, кто выполняет волю Всевышнего мицву, это само по себе мицва, потому что он дает возможность Всевышнего наградить. Схар мицва, награда за мицву, это само по себе мицва, получить эту награду. Это с одной стороны. С другой стороны, наоборот, Всевышний очень не хочет нас наказывать. Наказание за грех, это само по себе грех. Заставить Всевышнего тебя наказать, это само по себе грех. То есть все мицвот, вся Тора дана для того, чтобы мы могли имели возможность получить полную награду. Однако нужно задать вопрос. Вопрос очень простой, секундочку. Мы же говорим про награду, а не про подарки, правильно? Сказать, для этого создано все мицвот. Если мы получаем за конечное действие бесконечную награду, не очень пахнет как награда. Правильно? Да, я приведу пример. Написано в Гмаре, что награды за мицву в этом мире нет. Объясняют комментаторы, что имеется в виду, что вся награда, все удовольствия, всех 6000 лет, которые будут существовать мир, всех людей в этом мире, если сложить вместе, это недостаточно для того, чтобы ощутить удовольствие, которое получит человек за выполнение одной мицвы. Да? Например, человек сказал «Амен» после брахи, после благословения, он получит сумасшедшую награду. Неужели эта награда является воздаянием за слово «Амен»? И это не подарок? Да? Спросите любого человека, за один шекель, за полдоллара можно договориться, и негр, там, и другой, там, русский будут, да, евреи, то же самое, будут кричать «Амен» после каждой брахи, хочешь после каждого слова. Вот. А мы получим бесконечную награду, больше, чем миллион, больше, чем миллиард, больше, чем все, что можно себе представить. Как же это называется наградой? Это подарок. Правильно? На самом деле вопрос оставлен правильно, а ответ нужно понять. Вообще тема награды и наказания — это очень важная тема, да. Один из 13 основ веры — это верить в наказание и в награду. Вот. Это одна из самых сильнейших движущих сил человеческого развития. Баалей Мусар, люди, которые обучали нас правильной жизни в рамках еврейства, они приводили много примеров из Гмары, которые доказывают, что даже самые-самые большие люди, они воспитывают себя именно тем, что напоминают себе про награды, про наказания. Например, Гмара приводит пример одного из амураим, мудрецов Талмуда, который раз в месяц заканчивал всю Тору. И он кричал: «Радуйся, моя душа, до тебя учил, до тебя повторял». Спрашивает Гмара: «За себя он повторял? Весь мир стоит в его заслугу. Как ты можешь делать? Ведь известно, что ты учишь Тору, он поддерживает не только себя, он поддерживает весь мир. Весь мир получает от него удовольствие. Как ты можешь сказать, что он делает это для себя?» Говорит Гмара: «Это правильно. Но то, что человек делает изначально, он делает для себя». То есть человек должен был себе напоминать каждый раз, что радуйся, ты получишь большую награду за то, что ты учил. Мы говорим про очень больших людей. И так понять эту тему, это очень-очень важно. Для того, чтобы могли подняться духовно. Так давайте разберемся. На самом деле, если мы говорим о том, что нам оплачивают нашу службу, то ответ на этот вопрос нет. Наши действия не могут стоить бесконечность. Конечно, действие не может стоить бесконечность. Это не цена. Да? То есть все остальное, это просто дано в подарок. А мы говорим, что мицвот даны для того, чтобы могли заслужить награду. Чтобы понять немножко, как это происходит, мы приведем пример. Представим себе, что человек шел по дороге, нашел кусок серебра. По всем признакам было видно, что кусок ничейный. Хозяин, которого потерял, уже давно отчаялся. Он взял себе домой и сделал из него прекрасный кубок. Вот в один прекрасный день приходит хозяин и говорит: «Знаешь, дорогой еврей, ты правильно подумал, ты имел право взять его себе, но на самом деле это была ошибка. Я был за границей, мой сын взял этот кусочек серебра, пошел с ним гулять, его потерял, я об этом не знал. То есть, когда ты его нашел, еще не было отчаяния. Соответственно, я остался хозяином. Кому принадлежит теперь кубок? Серебро, по всем мнениям, принадлежит хозяину. Принадлежало хозяину. Из него сделан кубок. Кубок — это не серебро, он стоит гораздо дороже. Кому принадлежит кубок? Мы сейчас не будем входить в спор о том, кто получит кубок, а кто получит стоимость того, что ему принадлежит. Это техническое решение вопроса. На самом деле, принципиальный ответ заключается в том, что оба не являются владельцами этого кубка. Хозяину серебра принадлежит стоимость серебра. Тот, кто сделал кубок, принадлежит то, насколько это серебро стало дороже. На языке говорит, называется «уман коне бешвах кли». Мастер, он приобретает то, что предмет лучше, то, на что предмет стал лучше. Да? То есть они оба совладельцы. Предположим, если мы говорим о доме, например, человек нашел бесхозный участок земли, как он думал, построил дом, и опять случилось то же самое, то тот, кто построил дом, его доля в этом участке земли вместе с домом, так как дом тоже считается недвижимостью, будет то, насколько этот участок подорожал. А начальная стоимость участка принадлежит хозяину участка. Теперь, если дом подорожает, то они оба заработают. То же самое можно сказать и про Творца. Для того, чтобы мы смогли заработать нашу награду, Всевышний дал нам возможность изменять творение. Именно для этого нужно было, чтобы мы имели общий корень с творением. То есть мы изменяем, от нас зависит, как выглядит Тора. А дальше, соответственно, этому меняется творение. Что я хочу сказать? Я хочу сказать следующую большую вещь. Что в день получения Торы мы обратно слились и стали с Торой одним целым, единым корнем. Как говорит тот Зор, про который я упоминал. Да? Помните? Я сказал, что Зор говорит: «Куча бриху Всевышний, Исраэль, Евреи, Иорайта, Тора, Хадов». Это одно и то же. Или они вместе. Правильно сказать, они вместе. Да? То есть, во время получения Торы мы слились с Торой в одно целое. Мы поднялись на высочайшим духовным корням. Мара в Шаббат, когда рассказывает о получении Торы, она говорит, что из нас во время получения Торы ушла вся духовная грязь. Объясняют комментаторы, что мы поднялись на духовный уровень первого человека до греха. Если бы не грех Лотосица, мы бы там остались. К сожалению, мы упали. На самом деле это заложено в самом имени Исраэль. Имя Исраэль можно считать как Еш Шишим Рибо Отиот Литура. Есть 60 тысяч букв у Торы. То есть в самом имени Исраэль уже заложено то, что у нас есть глубокая, непосредственная связь с Торой. Как я уже сказал, это нужно для того, чтобы мы могли изменить само творение. И тогда, улучшив его, мы получим свою долю, а именно мы будем совладельцами творения, ни много ни мало. И так как творение будет существовать вечно, то и награда будет вечной. Так как творение, как нам передали наши учителя, постоянно будет улучшаться, то, соответственно, наша награда будет постоянно увеличиваться. Всевышний постарается, чтобы мы могли воспринять эту награду. То есть мы тоже будем изменяться так, что мы сможем воспринимать ту усиливающуюся награду, которую мы будем получать. Да? Кстати говоря, теперь можно понять известный факт, что наказание за грех, оно не бесконечно. Да? Написано в Гмаре, что наказание подлецов в Геноме максимум год. Это очень просто. Творение устроено так, я сказал, что в конце концов оно не будет без недостатков. Оно все будет говорить про славу Всевышнего, оно все будет говорить про единство Всевышнего. То есть грехи не останутся навечно. Точнее говоря, последствия грехов не останутся навечно. Соответственно, наказание не должно быть вечным. Наоборот, то, что мы улучшим, оно будет существовать всегда, и оно будет давать свои плоды, оно будет развиваться дальше. Как я сказал про творение, оно будет развиваться дальше и улучшаться. И в этом будет наш вклад. Поэтому наша награда, она будет вечной, и она будет, как я сказал, уже расти. Между прочим, можно понять еще одни слова Гмары, если так. Гмара говорит одну неприятную вещь. Если человек не выполнил мицват асе, если он мог что-то улучшить, не улучшил, про это сказано, что мивати в шалитко, что испорчено невозможно починить. Мы теперь это понимаем, потому что то, что не исправим, мы исправим Всевышний сам, но этого нам уже будет не хватать. Это будет чувствоваться все время. Теперь я хочу понять исторически, как получилось, что мы должны были получить Тору заново. Мы же сказали, что первый человек, он был связан с Торой. Так как первый человек, он причина сотворения мира. То есть он корень творения, и он был связан с Торой. Так, расскажем немножко историю в этом аспекте. Да? Первый человек, он был связан с Торой, но, как известно, он согрешил. Постепенно последующие поколения, они продолжали грешить. До такой степени, что написано в Мидраше, что к поколению потопа Всевышний опять хотел дать Тору. То есть связь с Торой прекратилась. Единственное, кто знал Тору, это Ноах. После Ноаха пришло 10 поколений, которые опять гонили Всевышнего, как написано в Мишне Перке Авот. И они продолжали ухудшать ситуацию в мире. До такой степени, что сила зла была настолько высока, что связь с Торой практически прекратилась. Были отдельные личности, которые еще знали Тору, которые как-то учили. Но, в общем-то, в мире Торы не было. Пока не пришел наш праотец Авраам и не решил исправить весь мир. Про Авраама написано очень интересная вещь в Мишне Парке Авот. Написано, что 10 поколений были между Ноахом и Авраамом, и все они гневили Творца, пока не пришел Авраам и не получил награду за всех. Совершенно непонятно. Думаю, человек должен развернуть руками. Что значит? Какую награду? Написано, что они гневили Творца. Какая награда полагается? Какую награду получили они, которую должны были получить, которую получил потом Авраам за них? Так мы пытаемся сегодня объяснить, это вроде бы становится более понятно. На самом деле награда была готовлена для всего человечества, они должны были это сделать. Они отказались это получить. Они приходили, гневили Творца, пока не пришел Авраам и не решил справиться с человечеством. То есть Авраам понял, что мир, у мира есть Творец. Когда он понял, что мир есть Творец, то он явно понял, что Творец создал мир для того, чтобы сделать добро. Это очевидно. Все всегда начинается с добра. И тогда он решил исправить весь мир, соответственно, получить всю награду. На самом деле он своего достигнет. Мы знаем, что в конце концов мир будет исправлен, придет Машиах, раскроется слава Всевышнего. То есть то, что Авраам хотел, оно будет в конце концов достигнуто. Будет исправлен весь мир. И человечество получит всю ту награду, которую должно было получить. Кому она должна принадлежать? Аврааму? Авраам был тот, кто взял на плечи эту работу и, соответственно, это сделал. Да? Поэтому он получил награду всех тех поколений, которые должны были быть соучастниками Авраама и которые отказались это делать. Значит, после Авраама продолжил работать Ицхак. Он уже знал от отца ничего, что-то мир, он знал, что есть Всевышний. Тем не менее, он называется праотец, то есть он тоже внес свою лепту в развитие истории. То есть это был Яков. Как известно, у Ицхака было два сына. Но Исав отказался от выполнения своей роли. Если мы задумаемся, Марав Недарим говорит, что Исав называется Исраэль Мумар. Исраэль Мумар означает еврей, который ушел от еврейства. Да? То есть в потенциале Исав был Исраэль, только он изменил. То, что евреи сегодня, даже когда, не дай Бог, они изменяют свою веру и становятся похожими на другие народы, они не теряют еврейство, это сделал Яков. Когда Яков победил до конца ангела Исава, и Всевышний, и ангел, потом Всевышний назвали его Исраэль, после этого было исправлено то, что было исправлено, и после этого дети Якова не могут стать неевреями. До этого это было возможно. Исав стал неевреем. Но потенциально он был Исраэль. Он был евреем, как и Яков. Якову пришлось купить свое первородство. Первородство Исава. Возводить на себя не только свою задачу, но и задачу Исава. В том числе, кстати говоря, он купил и долю Исава среди женской половины. Он купил Лею, о чем он, видимо, не знал. Да? Вы знаете известный мидраш, который говорит о том, что соседи говорили, что Лея должна принадлежать Исаву. Она плакала. В результате она заслужила того, чтобы досталось Якову. И Яков в конечном итоге взял на себя эту работу, продолжил дело Авраама по исправлению всего мира. Объясняют различные комментаторы, что только про отцов было недостаточно. Должен быть целый народ, который будет выполнять волю Всевышнего, пойдет правильной дорогой для того, чтобы исправить весь мир. Поэтому Всевышний спустил Якова с сыновьями в Египет, и там они пробыли в изгнании, прошли мучения, которые называются на языке мудрецов, даже на языке Писания, Курбарзель, плавильная печь, для того, чтобы через страдания, через работу убрать зло, которое было заложено в их душах. И в конце концов вышло поколение евреев, которые были способны получить Тору. Да? И после выхода из Египта, через 49 дней, на самом деле тяжелых дней, дней полных духовной работы, евреи дошли до такого уровня, что были способны воспринять Тору. Что значит воспринять Тору? Мы уже сказали, когда евреи пришли на гору Синай, они стали единым целым. Одни поднялись на сумасшедший духовный уровень, который, наши мудрецы говорят, что духовный уровень первого человека до греха, и слились в Тору в единое целое. Хотя потом произошло то, что произошло. Произошел грех от золотого тельца, про который говорят наши учителя, что мы подобие. Вторая версия греха с запретным плодом. Они говорят больше того, они говорят эреврав, сврот, эреврав. Гематрия человеческого значения – дат. Это намек на это дат, на дерево познания добра и зла. И как и первому человеку искуситель пришел снаружи, говорит Рамбан, что эреврав, они не получали Тору, они были снаружи, они не получали Тору. Соответственно, ненавидели Моше Рабейну. И потом они пришли и стали уговаривать евреев и добились того, что евреи согрешили золотым тельцом. И тогда, точно так же, как и при грехе первого человека, внутрь человека вошло зло. Подобно этому с нами смешался эреврав. И теперь в нашей душе есть добро и зло. Есть возможность, не дай Бог, стать неевреем, как мы все хорошо, наверное, знаем. Да, есть наоборот. Возможность того, кто ведет совершенно как еврей, вдруг вернуться обратно. Потому что все мы смешаны. Все наши души смешаны. У нас есть часть от Эрем Раф, есть часть от евреев, от чистого еврейства. Понятно, что сегодня невозможно знать, кто, куда принадлежит, как я сказал, у каждого есть свои части. Известно в сказке Хафец Хаима, который говорил про евсековцев, что мне 100% понятно, что они Амалек. Это высказание приводит Рав Хаим Вассерман в книжке Икута Демашиха. Вот. И объяснение то, что я сказал, что в нас вошел Эрев Рав, у него есть качество всех нужных народов, в кавычках, в том числе среди них есть Амалеки. Вот. Тем не менее, Моше Рабейну, он не был причастен к греху. Моше Рабейну, который получил для нас Тору, он не был причастен к греху. И он же получил вторые скрижали. И если мы обратим внимание, то заметим очень интересную вещь, что когда мы получали первые скрижали, то первые заповеди мы слышали сами. Потом попросили Моше, чтобы он слушал Всевышнего, а мы постоим в стороне. Вторые скрижали мы уже получали без него. То есть здесь виден очень интересный факт, что если бы были первые скрижали, мы бы все были непосредственно связаны с Торой. После Торы скрижали наш Тора – Торат Моше. То есть мы связаны с Торой через Моше Рабейну. Моше Рабейну – получатель Торы. Моше Рабейну – он тот, кто не согрешил золотым тельцом. Он тот, кто остался без греха. Золотого тельца, имею в виду. Он тот, чью могилу никто не знает. Могилы его нет. Это единственный человек, которого мы знаем, у которого после смерти не было тумат мет, не было нечистоты мертвого. Моше Рабейну остался на том уровне, который должен был быть весь еврейский народ. И через него мы связаны с Торой. Мы по-прежнему связаны с Торой. Кстати говоря, когда мы получили Тору на горе Синай, написано в Гмаре, Масехет Шаббат тоже в Гмаре, где рассказывается про получение Торы, зародился настоящий антисемитизм. Понятно, что все различные мыслящие люди ищут рациональное объяснение антисемитизма. Все теории, они, честно говоря, не очень логичны. На все теории есть многие вопросы. Да, в Германии евреи были, я имею в виду в Германии, в средние века евреи были очень богаты, их ненавидели. В Испании евреи были очень богаты, их ненавидели. В Йемене евреи были очень бедны, их тоже ненавидели. В Литве большинство евреев были ужасно бедны, их тоже ненавидели. На Украине, как известно, евреи были очень бедны, их тоже ненавидели. Искать рациональное объяснение антисемитизму очень сложно. Марана говорит, тайна антисемитизма. Почему гора на Синай называется Синай? Потому что спустилась Сина в мир, ненависть в мир. Что это значит? Очень просто. Когда Всевышний предложил всем народам принять Тору, и они отказались, а еврейский народ принял Тору, получилось, что все то добро, которое приготовил Всевышний для человечества, оно теперь предназначено только нам. А все народы, они лишились такой возможности. С того дня единственный способ получить эту награду – это принять гиюр, стать евреем. На самом деле, принятие гиюра очень похоже на то, что с нами произошло. И мудрецы в трактате Ивамот, они учат законы гиюра из тех событий, которые происходили с евреями при получении Тора. Если не евреи принимают гиюр, то после этого он становится полноправным евреем и имеет свою долю в Торе. Я скажу больше того, что это похоже на прививание ветки к дереву. Да? Это пример, я не придумал себя, это пример написан в книжках. Точно так же, как ветка, она, если ее удачно посадить, она может изменить все дерево, так и не евреи. Они могут стать настолько интегральной частью еврейского народа, что окажет влияние на весь еврейский народ. Один из примеров – это Шамай Автальон. Шамай Автальон, они были Гдулей Дор, самыми великими людьми поколения, учителями Гилеля. И вся Тора, которая у нас сегодня в руках, она прошла через них. Они являются цепочкой звеньями передачи Торы. чтобы было без них не страшно подумать, конечно, были бы другие люди. Но в любом случае, сегодня вся Тора, которая у нас в руках, она прошла через них. Мы должны быть им благодарны, что мы имеем Тору, которая у нас сегодня в руках. Вот. Но другого пути остаться принадлежащим своему народу и получить награду, которую готовил Всевышний для первого человека, ту бесконечную награду, о которой мы говорим, сегодня нет. Я хочу рассмотреть еще один вопрос. Что значит мы стали Торой единым целым? Один из аспектов этого является то, что мы сегодня раскрываем Тору на себе. То есть вся Тора раскрывается через нас. В имени еврейского народа, в общем-то, это тоже заложено. Слово «Исраэль» можно прочитать как «Еш», «Есть», «Аль», «Нет». А посередине стоит «Рейш». Буквочка «Рейш», она может иметь два значения. Слово «Рейш», она может прочитаться как «Рош», «Глава» и как «Раш», «Даль», «Бедный». То есть есть как бы весы. Еврейский народ сам решает свою судьбу. Либо он может подняться до максимальной величины. Так было время получения Торы. Так было время царя Соломона. Так было время Пурима. Или, не дай Бог, опуститься до такого уровня, что ни один народ не сравнится с нами. Я сегодня вспоминаю анекдот, который я слышал когда-то в Берлине. Это был анекдот из старой ГДР. В ГДР была такая машина, называлась Трабант. Кто знает, понимаете, что это ведь. Старая машина, узкая, которая служила поводом шуток для западных немцев. Сами ГДРовцы, они комплексовали повод этой машины и тоже рассказывали анекдоты. Так вот, одна немецкая шутка звучала так. Сколько евреев может лезть в Трабант? Ну, понятно, любой человек скажет 4. Ответ неправильно. 24. 4 на сиденье, 20 в пепельницу. Да, то есть евреи, когда приняли Тору, приняли себе все. Либо подняться и быть выше всех. Как я сказал, это было во время царя Соломона, это было в Пурим, это было во время получения Торы. Либо, не дай Бог, дойти до самого низкого, до пепла. Все зависит от нас. Но даже в этом раскрывается величие еврейского народа. Опять-таки, одна маленькая история с того периода. Один из немецких священников в Бенкунслагере, когда в него попали румынские евреи. Известно, что немцы уничтожили несколько миллионов румынских евреев за две недели, за очень короткое время. И вот он видел, как прибывали эшелоны их. Их ведут на сожжение. В конце концов, в каком-то день он схватился за голову, побежал в комнату, схватил крест, сломал его и стал кричать «Das kann nicht sein! Das kann nicht sein!» Этого не может быть. «Das göttliches Volk!» Это божественный народ. Такого не может быть. То есть даже в этом он увидел проявление божественности. Мы связаны с Торой воедино навсегда. Казаться этого невозможно. Либо мы поднимаемся, либо мы опускаемся. Связь с Торой проявляется еще в одной вещи. У нас сегодня в руках и сумасшедший инструмент, а именно сама Тора. Мудрецы в Торе говорят, мудрецы в Мишне Перкеавот говорят «Энхрут эло Тора». Настоящая свобода – это Тора. Те, кто не очень понимает слова мудрецов, честно говоря, воспринимают их очень скептично. Что значит нет свободы, только Тора? Что это значит? Тора предписывает каждое движение человеку. Да? На самом деле, самый грамотный человек, то есть грамотный человек, он знает, что у него нет ни одного свободного движения. Все они предписаны Торой. Стих говорит про царя Соломона, «Вегазрало хахмали Шломо». Мудрость ограничила царя Соломона. «Кихоля ям», так написано в пасуке. Извините, я неправильно сказал. В пасуке написано, что мудрость Соломона была как песок моря. Спрашивают мудрецы, что это за сравнение. Как эта мудрость сравнится с песком? Объясняют мудрецы точно так же, как песок является границей моря, также гадрало хахмали Шломо. Мудрость ограничивала Соломона. Имеется в виду то, что я сказал, что на самом деле, чем больше человек поднимается в Торе, чем больше он постигает мудрость, тем больше он понимает значение каждой секундочки, каждого движения. Тем более он чувствует себя ограниченным, обязанным выполнять именно то, что он должен выполнять. Если мы уже сказали, что время имеет свое значение, каждый имеет свое значение, на самом деле грамотные люди знают, что каждая секунда имеет свое значение. И грамотные, большие люди, они знают, что лучше, что необходимо делать каждую секунду. Царь Шломо был из таких. А если так, то что это за свобода такая? Это что, игра, что ли? Вот. На самом деле это абсолютно правильное высказывание. Человек, свободный человек, он делает то, что он хочет. Если любой еврей сядет один и подумает, что же на самом деле я хочу, что самое, какое у меня самое заветное желание, что мне больше всего хочется в этой жизни, то он обнаружит, что самое заветное желание, это чтобы он был самым хорошим, и чтобы весь мир был самым хорошим, чтобы все было правильно, чтобы все было так, как должно быть. Мы это знаем даже в нерелигиозных евреях. Да? Мы знаем, сколько евреев делали революции, мы знаем, сколько евреев погибло в гражданских войнах, в борьбе за справедливость. Да, люди, которые, к сожалению, не знали, где находится правда, они искали в других местах. Но это чувство поиска правды, это чувство необходимости, желания сделать мир правильным, оно в евреях заложено. Так Тора дает нам эту возможность. В первую очередь, Тора нам говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Да, крохи сыны не нужны идти к отцу. Нам отец сказал, что такое хорошо, что такое плохо. Это гораздо более глубокая вещь. Как мы уже сказали, Тора является корнем творения. Мы же сказали, что первое, что при получении Торы евреи поднялись до уровня человека, до греха, то есть выше ангела смерти. И так мудрецы говорят на Сахар Шаббат, что даже ангел смерти дал Моше Рабейну подарок. То есть Моше Рабейну был выше его. А это значит, что он над ним не властен. Гмара нам рассказывает, что не только в тот период это было возможно. Гмара говорит про Давида Мелаха и про Рову. Рова – это один из мудрецов Талмуда, которые учили Тору беспрерывно, и ангел смерти не мог с ними справиться. В обоих случаях он сделал какие-то хитрости для того, чтобы отвлеклись, и в эту секунду их мог поймать. То есть на самом деле, если человек, он постоянно связан с Торой, он бессмертен. Ну, понятно, что от нас тяжело требовать такого уровня. Тем не менее, известна фраза, что даже немножко света, оно изгоняет много тьмы. Когда еврей учит Тору, то с ней соединяется и поднимается выше ангела смерти. Даже когда мы перестаем учить Тору, то свет с нами остается. Мы гораздо более четко воспринимаем мир, мы гораздо более четко воспринимаем эти вещи. Мы становимся гораздо более правильными. То есть Тора дает нам возможность жить правильно. Еще раз, не только знание, что такое хорошо, что такое плохо, но и силы. Духовные силы для того, чтобы соблюдать Тору. На самом деле, чем мы дальше уходим, тем повеление становится слабее. Про наше поколение говорят мудрецы, что это Икута де Машиха, это пятка Машиха. Пятка – это место, которое дальше всего дано от мозга. Это с одной стороны. С другой стороны, мы по-прежнему владеем Торой, по-прежнему мы можем присоединиться к жизни. В самом деле жизнь, что такое жизнь? Жизнь – это проявление своего духовного потенциала. Да, мудрецы говорят, что это подобно источнику живой воды. То есть, когда человек жив, его духовный потенциал проявляется. Поэтому мудрецы говорят, что злодеи, бедные, бездетные, слепые, подобны мертвым. Все эти четыре вида недостатков, они ограничивают человека, да? Простое понимание злодей. Злодей, у него практически нет свободы выбора. Кто им управляет? Если раз, да? Дурное побуждение. Это тот же ангел, что и ангел смерти. То есть на самом деле уже при жизни человек он не проявляет свой духовный потенциал. То есть он как мертвый. ангел, у него нет выбора. Ангел, он только выполняет задачу Всевышнего. В том числе и ангел смерти. У него нет выбора. Всевышний приказывает, он выполняет. Соответственно, те, кто его слушают, они теряют человеческий облик. Правда, мы этого не замечаем. В наших глазах они будут такими же людьми. Но на самом деле они являются обычным экспонатом в этом мире, который не имеет своего выбора. Да, и точно так же, как животные, птицы, растения, выполняют запрограммированную задачу без какого-то изменения. Поэтому злодеи называются мертвыми. Да, в меньшей степени человек, который нет детей, так как дети не раскрывают потенциал отца, они продолжают делаться дальше. Человек, который без детей, он не может раскрыться до конца. Он тоже называется в какой-то степени мертвым. Человек, который беден, и у него нет особых возможностей, правда, он очень неограничен, он должен заниматься весь день только заработками. И, соответственно, он не может раскрыть свой доходный потенциал. Он связан. Он тоже сравнится с мертвым. Четвертый – это слепой, тоже понятно, да? Он тоже очень-очень ограничен и не может себя раскрыть. Так вот, в отличие от этого, те, кто связан с Торой, они предоставляют жизнь. То есть Тора, она дает возможность себя раскрыть, то есть сможет себя раскрыть свой духовный, истинный духовный потенциал. Поэтому Тора называется деревом жизни. Кстати говоря, если мы уже это затронули, можно вспомнить интересную вещь. Да? Написано в Торе, что когда Яков должен приобрести первородство Исава, он сказал ему такую фразу. Вот я иду умирать, зачем мне нужно первородство? Мы уже сказали, первородство – это тот духовный потенциал, который должен был быть раскрыт, который должен был принадлежать двум братьям, Якову и Исаву, чтобы исправить весь мир. Да? Исав сказал очень четко, я иду умирать. Я не собираюсь раскрываться духовный потенциал. Значит, тогда зачем первородство, зачем мне нужен? Если я иду умирать, если я собираюсь слушать Ецер-Ара, если я собираюсь жить по своим вожделениями. Зачем мне нужно первородство? Он совершенно лишний для меня. Он совершенно не нужен. Сегодня, на самом деле, это особенно актуально. Если мы задумаемся, то весь мир, он течет в определенной струе. Если мы посмотрим по сторонам, то весь мир, он направлен в одну сторону. Да? Духовной смерти. Весь мир призывает нас к удовольствиям, весь мир призывает нас к выходу из духовных рамок, весь мир призывает нас простому умереть. Оставь все и делай то, что тебе хочется. А на самом деле делай то, что говорит тебе ангел смерти. Ребенка этому воспитывают с детства. Да, детей с детства приучают быть наглыми. Они говорят, это без комплексов, правильно? Детей, да, Гмара говорит, что человек, который стесняется, он не так быстро грешит. Они приучают детей быть наглыми, чтобы можно было быстро согрешить. Детей приучают к получению удовольствия. Сегодня самая популярная фраза – это «Магилаха». Тебе положено. Совершенно непонятно, чего вдруг мне положено. Да? Об этом не спрашивают. То есть человека сегодня с детства со всех сторон приучают к одному. Уйти с правильного пути и умереть. Духовно имею в виду. Вот. Тора – это именно то, что дает нам возможность выжить. То, что дает нам возможность проявить себя и остаться, как я сказал, в рамках. Для каждого еврея есть своя задача в этом мире. Рамбам говорит, что по милосердию к нам Всевышнего он дал нам Тору для каждого уровня. То есть на самом деле есть люди, которые не очень способны, да, у них есть пятикнижие, есть Мишна, есть Гмара. Те, кто более способны, могут учить Аллаху. Для всех, каждый может найти в Торе именно то, что его интересует, на свой уровень. Поэтому сегодня не может быть отговорки. что я не учу Тору, потому что мне не подходит. Всем подходит. Я хотел заметить только одну маленькую вещь. Что такое Тора? Тора переводится от корня гора-а, указание к действию. Не очень известно, но это совершенно просто, это приводят все законодатели, что Тора, она предназначена быть руководством к действию. И, соответственно, учить Тору тоже нужно так. Марав Масехет Кидушин рассказывает о том, чтобы мудрецы собрались и решили, и обсуждали такой вопрос. Что важнее, Тора или Масе? Учеба Тора или поступки? Что важнее? Написано, что Нимну и Гамру, они собрали, они решили все вместе, что Гадоль Талмуд Тора, который Шмидей Масе, то есть учеба Тора, она велика тем, что она приводит к действию. Часть этого мы сегодня сказали, что для того, чтобы быть хорошим евреем, для того, чтобы была возможность выполнять волю Всевышнего, нужно учить Тору, только она освобождает нас от власти ангела смерти, от власти дурного побуждения. Второй аспект более простой, что Тора должна приводить к действию, то есть человек, который учит Тору, он должен знать, как ее выполнять. И учить ее нужно для того, чтобы ее выполнять. И спрашивает вопрос люди, которые изучают Каббалу, которые изучают глубокие вещи. Какое тут есть выполнение? Да, ответ, есть несколько ответов. Первый ответ, написал Рав Хаим Виталь, что после глубокого изучения Каббалы мы знаем правильные намерения. И каббалисты, именно настоящие каббалисты, они. Настоящие каббалисты при каждой мицве, они знают, что нужно при этом думать. И это очень глубокая мысленная работа, кроме выполнения мицвот. И это и есть та часть, которую нужно выполнять при изучении каббалы. И есть второй ответ. Потому что многие законодатели, из них Мишна Брура приводят, что даже большие каббалисты, когда выполняют мицву, не имеют в виду каких-то глубоких мыслей, а имеют в виду простые вещи, которые знает каждый еврей, а именно, что выполняют мицву, потому что Всевышний приказал, если человек грамотный, то он знает, в каком пасуке это написано, вот это достаточно. Для чего же тогда изучают каббалу? Каббалу изучают для того, чтобы этим раскрыть славу Всевышнего. Совершенно не тема сегодняшнего разговора, просто хотел сказать, что нет такого понятия, как учить Тору просто так. Тору всегда учат для того, чтобы выполнять. И в Иерусалимском Талмуде написано, что тот, кто учит Тору не для того, чтобы выполнять, то лучше бы ему было не рождаться. Еще один маленький аспект. Что же делать женщине? На самом деле, женщина тоже обязана учить Тору. Женщина должна знать Аллахот, законы, которые она должна выполнять. Иногда женщина должна знать законы, которые выполняет не только она, но и ее муж, и ее дети. Зависит от семьи. То есть у женщины есть много Торы, за которую она должна учить. Тем не менее, можно спрашивать вопрос Масехет Сота. Откуда женщина может получить заслугу Торы? Отвечает Гмара, что женщины отправляют своих мужей учить Тору и детей учить Тору. Видим из этой гмары очень важную вещь, что женщине есть особая роль в изучении Торы. Это помочь мужу, помочь детям. И иногда это за счет собственной учебы. Женщина должна относиться к своей задаче очень мысленно. То есть она должна обдумывать каждый поступок, да, в этом отношении. Я не так давно слышал историю, что как одной женщине позвонили женщины из англоговорящей общины, просили дать лекции в Шавуот, ночью в Шавуот дать лекцию для женщин. Она сказала, не могу, у меня муж учится, ночью так принято, в еврейском народе принято ночью в Шавуот учиться. Она говорит, я не могу, у меня муж учится ночью. А, извините, нескромный вопрос, а у вас как, у вас есть бабиситер? Говорит, нет, мы же тоже хотим получить Тору, у нас мужья посидят дома, мы получим Тору. Понимаете, не совсем правильный подход. Женщина должна изначально искать себе шедуха, мужчину, который будет учить Тору, потому что это ее главная доля в Торе. Если она уже вышла замуж до того, как она поняла эту вещь, то понятно, что нужно думать, что можно делать в данной ситуации. Нужно стараться повлиять на мужа, чтобы он пошел учиться. Нужно стараться повлиять на детей, чтобы отправить их в учебные заведения. Да? То есть задача женщины, она в этом. Стать подспорьем для того, чтобы мужчины могли учиться. В этом ее главная задача. Итак, мы сказали, что у каждого еврея есть своя роль, есть свое место в Торе, есть свой удел в Торе, есть то, что ему подходит, то, что может учиться. В праздник Шавуот мы должны постараться получить нашу долю в Торе. Помните, мы говорили, что имя Исраэль может расшифроваться как «Еш шишим рибо утиот ле Тора». Есть 60 десятков тысяч букв в Торе. 100 тысяч. Вот. Все, каждый еврей есть своя доля в Торе. В Шавуот каждый год выдает тот духовный свет, который еврей должен получить и которому он должен дальше идти целый год. В Шавуот, написано в Рушанке, я уже говорим, поднимаясь на сумасшедший духовный уровень. Я желаю нам всем, чтобы мы смогли провести этот день правильно, чтобы могли воспринять тот духовный свет, который нам попадет, чтобы могли нести его дальше, и чтобы мы никогда не теряли связь с Торой, наоборот, укрепляли, поднимались, освобождались все больше и больше от ангела смерти, и чтобы с Божьей помощью дождались прихода Машиха, и мы при этом выглядели подходящим, были в подходящем состоянии, на подходящем уровне, чтобы мы не стеснялись его прихода. С праздником!